легкого опьянения, да? Когда голова и все тело наполняется некой легкостью, да? И беседа течет непринужденно, вот только ноги не ходят. Вот это состояние, свойственное только человеку, достойно поклонения, как и все высокое в человеке. Игривость человека, господа, половые гормоны, несравненная пенорожденная Афродита. Господа, и не забудьте о разуме, Афина Паллада. Понимаете, весь этот пантеон охватывал то, что с точки зрения греков было самым высоким в этом мире. А поскольку греки утверждали, что ничего более высокого, чем человек, не существует, то и поклонялись они тому, что наиболее высоко в человеке. Вот вкратце философия. А дальше, господа, ее практическое приложение. Попытка уничтожить этих ненормальных придурков, этих отставших от жизни, да, этих нецивилизованных в самом худшем смысле этого слова, которые, конечно же, все воры. Ну, короче, откройте любую русскоязычную израильскую газету, и вы прочитаете весь набор эллинистических ругательств про этих пейсатых ненормальных евреев. Ведь с тех пор мало что изменилось, и набор ругательств, он все тот же, господа. Только единственное, вот это кровавое, негигиеничное обычае обрезания, ну, уже стыдливо не вспоминает, поскольку медицина подтверждает. А то, что медицина сегодня подтверждает и кашрут, и все другие законы иудаизма, вплоть до 1/7 части труда, который должен быть посвящен отдыху, это уже социология обнаружила в 20-м столетии, что ритм человеческой жизни 6+1. Нет, конечно, лучше вообще не работать, но о чем мы? О том, что вот этот вот весь набор ругательств ведет свое начало от египтян, но для нас с вами, конечно же, из Греции. О чем эти ругательства? Господа, эти недоумки евреи вообразили себя частью божественного. И претензия греков была элементарно проста. Перестаньте выдумывать. Да вашего же Бога никто не видел. Да о чем вы? Ведь нет ничего выше, чем человеческие мечты, мысли, да? И вообще все, что свойственно человеку. Это и есть настоящий гуманизм. Вот только что мешает этому гуманизму? Понимаете, вот эти пейсатые, наивно и отчасти грязно утверждающие наличие того, что выше человека. Наличие Всевышнего. И потому напишите себе на роге быка, нет ничего выше, чем рог быка. Кстати, сама идея быка, есть несколько объяснений, но самое простое из них, господа, напишите себе на всех автомобилях, поскольку бык в те далекие времена заменял все то, что потом стало лошадью, да, а более позднее время автомобилем. То есть повсеместно поставьте себе перед глазами, что так же, как рог у быка, это все, что есть самого высокого, и это только часть быка, хотя это и выше. Вот так же и в человек. Вы, евреи, никакие не части божественного. Нет ничего божественного. Вы абсолютно обычные нормальные люди. А ваше обрезание, это уже рассказывают историки, что делали наши бедные, эллинизированные, но обрезанные евреи. Помните бессмертное в бане? Иван Израилевич, вы или трусы наденьте, говорит, или крестик снимите. Господа, это оттуда, вы будете смеяться, но это исторический факт. Евреи делали себе пластические операции, это не шутка, господа. Они оттягивали себе шкурку мужского полового органа, да, чтобы избавиться от этой страшной печати на своем теле. Все это было, было, было. Таким образом, это единственная в своем роде в древнем мире религиозная война была связана с любимой мозолью любого вида гуманизма многобожия. Речь идет об замечательно важном вопросе: так Бог есть или Бога нет? И ответ на него был дан однозначно. Чудо есть свидетельство в пользу Всевышнего. А наша победа над греками означает, что Бог есть. Вопреки любым нашим измышлениям, вопреки всему, что мы хотим или не хотим, симпатиям и антипатиям. Каким образом наши главы связаны? Пиркей де Раби Элиэзер говорит, что та самая яма, в которую швырнул Реувен, ну, по приговору Реувен Шимон. Реувен был тем, кто хотел бы потом вытащить, но, к сожалению, не преуспел. Так вот, Шимон был тем из братьев, и потом, обратите внимание, уже в недельной следующей главе он будет тем, кого Йосеф оставит в заложнике. Именно Шимона бросят на глазах братьев в яму, напоминая им о том, как они... Так вот, Шимон был тем, кто бросает в яму Йосефа, и Пиркей де Раби Элиэзер, объясняя слова «бор эйн бо маим», яма, в которой нет воды, и продолжает это мидраш, который приводит Раши, всем известный, но нахашим ва акравим, но змеи и скорпионы есть в нем, пишет это Греция. Собственно, этот комментарий перекликается с комментарием «Хошех альпней тегом» из первого предложения Торы, что вот эта тьма над тегом, слово, которое очень непросто перевести, но вот эта тьма – это Греция. О чем идет речь? В двух словах, господа, задача Йосефа в этом мире, то, что делает Йосеф в этом мире, это то, что позволяет нам, это сила Йосефа, то, что позволяет нам не растворяться, это сила Йосефа устоять в испытании с чарами высокооплачиваемой красавицы, жены Потифара. Вот это наша способность не раствориться и устоять. То, что называлось в советской песне «того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять». Вот эта сила Йосефа – это то, что было реализовано в Хануку. Сила Йосефа, и я напоминаю, это комментарий Раби Менахема Мендла Шнерсона, когда наша мама Рахель, называя его, говорит «Йосеф ли бен Ахер», то Рав Менахем Мендл Шнерсон обращает наше внимание на слово «ахер». «Ахер», господа, это не другой. «Ахер» – это иной, инакомыслящий. Господа, это наша способность своих сыновей, решивших, что они уже никакие не евреи, возвращать обратно в еврейскую семью. Это наша способность пережить 70 лет советской власти и встретиться благодаря комментариям Торы. Понимаете, это сила Йосефа в нас. Когда мы ее сравним с силой Машиаха, сына Иуды, мы поймем, что Машиах, сын Иуды, это тот, кто открывает выход в безвыходных ситуациях. Задача же Йосефа продолжать давать нам силы идти по тем путям, которые называются традиция. Добавит мне иного, того сына, который перестал считать себя сыном. И вот это наше всегдашнее возвращение. И проходят три поколения, как в моей семье, так четыре поколения. И через четыре поколения еврей обнаруживает, что он только еврей. А иначе он просто ассимилируется, господа, его уже не видно, он уже погиб. Таким образом, Греция, эллинизация, была первой культурой, которая попробовала уничтожить евреев не физически, как это делал Навуходоносор, например, которая пыталась не дать нам обособленное существование, но при этом выстроить гетто избранничества, как это было во времена Персидского царства. Здесь мы впервые сталкиваемся с удивительной вещью. с ассимиляцией, самой натуральной и простой. И вот этой ассимиляции, тьме ассимиляции, она называется тьмой, потому что в отличие от персидского царства, где нас пытались уничтожить физически, в отличие от вавилонского царства, где нас пытались размазать по всей громадной империи, чтобы мы забыли вообще, кто мы такие, откуда мы. Здесь нас пытались ассимилировать, сказав, что мы такие же люди, совершенно полноценные. И вот этому противостояла сила Йосефа. Та сила, которую мы вынесли с собой из Египта благодаря ему. Та сила, которая была светом в темноте, которым и является праздник Ханука, который действительно можно озаглавить «свет в темноте», не путать с тем, что принесет в этот мир Машиах, сын Давида. Машиах, сын Йосефа, несет свет в темноте, который не дает нам сбиться с пути. Машиах же, сын Давида, как мы увидим, открывает нам новые пути там, где у нас уже, к сожалению, заканчиваются силы идти по обычным, традиционным путям. Но об этом уже, к сожалению, мы в следующий раз с вами не встречаемся. Праздник Ханука. Мы встретимся с вами теперь уже после Хануки, через 2 недели. И, естественно, поговорим о недельных главах, связанных с Египтом и со спуском туда. Всем счастливого, светлого праздника Хануки.